Всем привет, меня зовут Артур, я алкоголик.
Привет, Артур.
Ну, я для начала хотел бы коротенькую молитву. И начнем.
Боже, спасибо тебе, что ты сегодня со мной. Я прошу тебя помочь мне подобрать правильные слова и быть сегодня полезным. Аминь. Так, ну что, расскажу для начала, в общем, коротенько свою историю. Я вообще многоборец, да, но в анонимный я пришел именно через алкоголь. Так получилось, что алкоголь вообще в моей жизни появился поздно, короче, и первый опыт был такой негативный, и я как бы сразу понял, что это не моя тема, короче, ну и отправился заниматься другими не менее увлекательными вещами. И, значит, занимался, и все мне казалось нормально. Единственное, что когда я сталкивался с алкоголем, там это происходило там, раз в полгода, раз в год, на каких-то там праздниках, корпоративах и все прочее. И каждый раз, когда я сталкивался с алкоголем, получалось так, что я напивался до беспамятства. Буквально вот с первого раза. И все время, ну, как бы... Это сопровождалось потерянными телефонами, разбитыми головами, руками и все вот это вот прочее. И потерями работы, ну и все в этом духе, в общем. Но мне казалось, что типа все нормально, потому что все же иногда напиваются. Ну как бы я могу иногда напиться, получается все в порядке вещей. Вот. Ну, короче, в какой-то момент я уже, значит, употреблялся всего, и мне уже очень хотелось бросить. Я долго не мог бросить, но каким-то чудом в один момент мне удалось там остаться трезвым на 30 дней. 30 дней я остался трезвым, и это был самый вообще длинный трезвый промежуток, вот начиная там с класса с 9-го, это вот в 24 года там, это был самый длинный промежуток, когда я оставался трезвым. И что, я начал смотреть вокруг. Что вообще происходит? Как бы смотрю, что все вокруг пьют. Ну, думаю, наверное, мне надо попробовать пить. Наверное, там как-то можно научиться. Все будет нормально. Ну, я раз 0,5-шку бахнул, второй, третий, пятый. И я смотрю уже каждый день по 0,5-шечке. Потом литрушка, 2-3. И в какой-то момент я уже не помню просто, как я из офиса выхожу. То есть, ну, мне понравилось на работе начать прибухивать, потому что я позже всех уходил, там в кабинете себе сидел, нормально было. И в какой-то момент я уже не помню, как я выхожу из офиса вообще. То есть, вот я сижу, короче, играю, вышел за пивом, хуяк утро. Голова разбитая, телефона нету, короче, ну, интересно получается. Я такой, ну все, наверное, все-таки мне пить нельзя, я вообще буду трезвый. Проходит, даже неделя, наверное, не прошла, ситуация повторяется, то же самое, еще и полиция, короче, вообще, просто, короче, трэш. Ну, как бы, я четко понимаю, что мне вообще нельзя пить, что мне надо бросить срочно. Ну, как бы, максимум неделю я могу продержаться, и потом история повторяется. Ну, вот так вот, минус 3 телефона, 3 раза разбитая голова, как бы, 2 раза в полиции. И вот ключевой момент был, когда в одной из таких ночей я побывал и в полиции, и получил травму такую серьезную, что я проснулся, короче, и поехал в скорую сразу. Ну, в больницу, на скорой. Короче, меня там зашили, как бы, доктор мне сказал, что, чувак, ты мог умереть. Там, типа, вот так вот чуть-чуть осталось, как бы, и там артерию задело, и все было намного хуже, чем получилось. Тебе тупо повезло вообще жестко. Мне еще повезло, потому что рана не загноилась, потому что там вот так вот прошло больше 12 часов после ранения. Ну, короче, вот, короче, полный трэш произошел. Вообще ситуация вот абсолютно неконтролируемая. Вот настолько, насколько она может быть неконтролируемая. И тем не менее, как только вот я начал немножечко заживать, буквально через неделю после этой травмы я опять дотопал до бермаркета. И вот я сижу дома, пью пивко опять. И понимаю, что ну, мне нужна помощь, потому что сам я не могу справиться. У меня был старший товарищ, как бы, который мне еще после предыдущего раза сказал, что типа, чувак, тебе надо... Вот есть там анонимные алкоголики, как бы там людям помогают. Туда-сюда. И он мне также сказал еще одну вещь, что тот путь, по которому ты идешь, он ведет тебя либо на кладбище, либо в тюрьму. И вот эта фраза, она потом повторялась уже в анонимных алкоголиках, да, я послушал истории других людей, и я понял четко, что я шел именно вот по этому пути. Ну и что, пришел я, короче, в анонимные алкоголики. Сидят люди, хорошо одеты, хорошо выглядят, все с ними классно. Я как бы посмотрел на все это дело, ну, вроде нормальная тема, думаю, надо тут посидеть, как бы. Мне еще сразу сказали, что типа, чувак, тебя никто тут ничего заставлять не будет, как бы, ты, ну, походи, посмотри, как бы, если тебе зайдет, будет нормально. Ну, если ты хочешь остаться трезвым, типа, это может помочь. Я не собирался, конечно, бросать на всю жизнь, то есть я пришел там, чтобы подтянуть какие-то свои дела, там, финансы, там, вот я расскажу, как бы, как, ну, как правильно, как пить. Нормальные люди, они как-то пьют, да, а что вот я не могу? Ну, наверное, я что-то не умею, что-то не знаю, надо разобраться с этим вопросом. Ну, уже, короче, я... меня вот эта атмосфера, как бы, что меня никто ничего не заставляет, что, в принципе, ну, ребята нормальные сидят, да, вот. Меня, как бы, эта атмосфера заманила, и я решил походить. Уже вот, как бы, слушая, да, там, преамбулу, обещание девятого шага, истории других людей, я понял, что, блин, короче, вот сидят ребята, которые шли по тому же пути, по которому шел я, и они зашли намного, намного дальше. Там кто-то 10 лет бухал, кто-то 20, кто-то 30, то есть я там буквально на пороге вообще стоял в этой теме. И вот они сидят, короче, счастливые, что-то там рассказывают, веселые, у них там бизнесы, блядь, работы, семьи, у них все классно. У меня, блядь, не бизнеса, ну, работа у меня была, денег не было. Вот, короче, сидят ребята... рассказывают, как они счастливы, при том, что я, если я, блядь, а, и они еще трезвые, там, год, 5, 10, и я понимаю, что, ну, а как можно быть трезвым и веселым, и, типа, счастливым одновременно, потому что я, когда я 2 дня трезвый, я уже на стены лезу просто, мне настолько херово, что я готов, ну, вот либо я сейчас что-нибудь достану и выйду из этой трезвости, либо, ну, пора уже заканчивать с этим, с этой жизнью. Ну и, короче, мне захотелось узнать, вот как у них так получилось, что вот они, короче, сидят тут счастливые, а мне просто пиздец, если я 2 дня трезвый. Вот это то, что, то, ради чего я остался. Ну и, собственно говоря, потом мне рассказали, что вот можно жить трезво, оказывается, что можно жить еще и счастливо, когда ты трезвый, что есть программа. Я не сразу, правда, программу пошел, 2 месяца я походил, просто, типа, посмотрел, и... а потом случилась пандемия. И я четко помню вот этот момент. Вот я уже там 2 месяца трезвый, и на группе объявляют, что группа, короче, не будет функционировать какое-то время, типа, закрывается на карантин. Я четко помню, что вот этот план, он даже не созрел у меня в голове, он там все время был, он просто материализовался там в ту же долю секунды. Что вот я сейчас еду домой, в свой родной город, и употребляю там до тех пор, пока группа снова не откроется. Собственно говоря, я поехал и реализовал этот план. Хорошо мне было, ну... первые 2 часа, наверное. А потом я просто недели 3-4, так страдая, просто через страдания. Мне уже не хотелось, ну, как бы, вот кайфа не было. Там еще наркотики некачественные были. Я вот это все, я вот так вот приехал, 2 грамма того, грамм того, ящик пива. Все, я сижу, играю. Вот первые 2 часа мне было нормально, а потом я просто неделю сижу, я не сплю. Мне херово, я все время угашенный. И я не могу остановиться. И я четко понимаю, что, ну, я не могу, мне нехорошо. И останавливаться я вообще не собираюсь, потому что, ну, сейчас группа откроется, я опять трезвый буду, ну, кому это нужно. Короче, я вот так употреблял, я потратил все деньги, я занял все деньги, которые только можно было занять. Просто, чтобы вот употреблять, хотя мне даже кайфа это не приносило. Короче, вот после того, как группа открылась, я четко вот увидел, что будет со мной, если я не буду делать программу, если я откажусь от анонимных алкоголиков. То есть, вот этот путь... как бы я знал, куда он ведет и что со мной будет. Когда я вернулся, я сразу же поехал искать спонсора. Ну или не сразу же, ладно там. Но я помню, что я на Феникс со 2-го раза я приехал и нашел. Собственно говоря, вот уже по программе, да?
Да я вот думаю, да. Получается, что...
первый шаг, как ты проходил?
Да вот я вспоминаю, как раз вот 1-го шага, я вообще не помню. Сразу на 4-й хочется перепрыгнуть.
Не-не-не.
Потому что 4-й, это такие страдания, что по 2 человека в день.
Не каждый даже день.
Ну как-то 1-й шаг.
Я помню, что у меня изначально не было... четкого понимания, что я вообще сделал, Для чего? Я просто был готов делать. Я такой, так, ну надо, ну все, давай сделаем. Хорошо. Все, я бессилен, окей. Я этого не принял внутри. Я просто это как бы проговорил. И очень долго, вот я не знаю, наверное, там до пятерки или до девятки у меня не было вот этого четкого принятия, что все, я перепоручил свою жизнь, что все. Даже ну, на сегодняшний день, наверное, есть какие-то моменты, которые я все еще не умею перепоручать. Но вот первые месяцы, как бы, вот этого первого шага, он был сделан так, чисто для галочки, просто потому что надо было его сделать. Второй шаг тоже был непонятный. Как там писать эту концепцию, какие там вообще бывают, для чего это нужно, все это было совершенно непонятно. Ну, какие-то, короче, я черты написал, мне вот сказали, что справедливого Бога, наверное, лучше не делать, потому что по справедливости так-то тебе... Да, тебе хана. Собственно, я и не стал делать его справедливо. Ну, какие-то черты написал, я помню, что это написал. Пришла мне, как мне тогда казалось, гениальная идея, что вот у меня кризис-менеджмента не хватает. Я написал, что он моя высшая сила, вот она хороший кризис-менеджер. И значит, вот в кризисных ситуациях она будет как-то эффективно разгуливать. Вот это я помню. Ну, опять же, там, какая там эта высшая сила, что там вообще, как бы, как там с ней общаться, вообще мне не было понятно. 11-й шаг я вот как и делал. Первый мой 11-й шаг был вечерний, потому что с утра я все время забывал его делать, а вечером я говорил, боже, спасибо тебе за все, спокойной ночи. Но, там же главная дисциплина, и вот это вот первое, что у меня получилось сделать. Каждый день я говорил, боже, спасибо тебе за все, а иногда, я даже вспоминал, за что спасибо. Вот. И периодически, когда мне становилось херово, мне приходилось вводить в 11-й шаг какие-то новые элементы. Например, вот вспоминать, где я там был злой, эгоистичный, где я там кого наебал. Но у меня вначале вообще ничего, ну, я вообще вначале вот я пытался вспомнить, да, что там было по дню, где я был эгоистичный, я вообще нигде не был эгоистичный никогда, в принципе. Я всегда был замечательный, идеальный, все молодец я был. Никто меня не злил, я вот в 11 шаге вечернем вообще ничего не мог вспомнить. Ну, возможно, отчасти из-за того, что у меня памяти не было, но судя по тому, что рассказывают сейчас начинающие программу люди, как бы это нормальная тема. И не вспоминал я, потому что не сильно старался, не сильно это им не надо было.
Что там в третьем шаге у нас пишут? Принял решение передать свою волю и свою жизнь заботе Бога, как вы понимали его. Ну вот это я тоже сделал, чисто фиктивно. Я помню, мы со спонсором поставили молитву, прочитали, я такой, ну все, слава тебе Господи, едем дальше, уже три шага позади. Но понимания и принятия никакого не было. Оно вот приходило настолько со временем, как бы, что я даже не знаю. Вот четверочка мне запомнилась очень сильно. Как я писал, как я страдал, особенно первую колонку. Вот остальные колонки как-то уже полегче шли, тоже через страдания, через «не хочу», но они просто вот писались там на машинальном уровне. А первую я не мог никого вспомнить. Я не мог вспомнить, что эти люди мне вообще сделали. Я вот помню, в какой-то момент я говорю, да все, да мне ну, никто ничего плохого не сделал. Все, я ни на кого не злюсь, ни на кого не обижаюсь. Пиши всех подряд. Написал всех подряд. Еле там как до 150 дошел. Все, молодец. Потом, оказалось, вот там спустя все эти колоночки, значит, я расписал там, что-то даже я уже начал понимать там, где там мои дефекты, ну не сильно, так, слегонца. Вот понимание дефектов, оно пришло потом уже, вот, после окончания программы и слежения за собой вот, в процессе каких-то косяков, вот когда какой-то пиздец происходил, вот тогда я понимал, ага, вот это, наверное, мой дефект характера. А поначалу, в конце четверки, я понял только одно, что я, в принципе, дерьмовый человек. Вообще, по всем параметрам, какие только вот можно представиться, я настолько дерьмовый, что это просто жесть. И как со мной там люди общались, я не знаю, как меня родные терпели, блядь. Ну, реально, у меня самые лучшие родители, потому что любые другие нормальные родители отправили меня в детдом, наверное, за такую хуйню. И многие же отправили, кстати говоря. Ну, мне повезло, меня нет. Я помню, что я расстроился, но ненадолго. Вот ровно я расстроился до момента пятерки. Там еще что-то у нас не получалось как-то встретиться какое-то время, да, и там, ну, недели две-три, наверное, вот прошло между четверкой и пятеркой.
И я вот это ходил расстроенный, думал, ебать, пиздец, как дальше жить вообще, что делать с этим человеком, которым я являюсь, вообще непонятно, как бы. Ну, потом оказалось, что можно над собой работать, что все эти дефекты характера, на самом деле, с ними как-то можно взаимодействовать, что-то можно, ну, перестать делать по-старому, начать делать по-новому, это, в принципе, меняет жизнь, да? То есть то, что я там накосячил где-то в прошлом, это не обязательно, надо тащить за собой мертвым грузом. И страдать, короче, из-за этого. И я вот это понял только после пятерки. Потому что в пятерке у меня произошло, ну, наверное, то, что называют духовным опытом, да, или, ну, или какой-то перелом произошел, после которого у меня отношение к программе, к высшей силе, вообще ко всему вот этому моменту поменялось. Потому что меня отпустило, наконец-то. Именно отпустило в плане тяги, в плане вот, желания там каких-то... страхов там где-то набухаться случайно или, ну, в общем, отпустила каким образом. Я помню, что у меня были истории, которые я, ну, вот придуманные истории или просто какая-то ложь, или у меня, короче, были вот истории, которые я рассказывал всем подряд, надо, не надо, короче. И вот эти придуманные истории и ложь вот эту, я ее тащил с собой всю жизнь. И она меня так напрягала, что это был просто трэш. Я вообще, я уже, ну, я последние годы не понимал, зачем я вообще это рассказываю, зачем я это напридумывал. Но я продолжал по инерции это делать. И вот в пятерке, после пятерки, у меня появилась какая-то сила внутренняя перестать, блядь, это повторять из раза в раз. Вот эти истории дерьмовые рассказывать. И... вот эта открытость, как бы, вот появился в моей жизни первый человек, которому я не спиздел, да, а рассказал вот всю правду, там, как она есть, да. И, ну, может, я там что-то забыл, какие-то моменты в процессе, но вот именно настолько честным я не был еще никогда в жизни до этого момента. И вот это оказалось переломным моментом. И второй еще такой момент, у меня тоже были истории, да, ну, просто какие-то события в жизни, которые... Когда, короче, я когда вспоминал, у меня осталось настолько хуёво, что это просто там какие-то неудачные отношения там, или подкаты там, или какие-то просто ситуации, где я проебался, они настолько сильно отпечатались в моей голове, что когда я их вспоминал, мне становилось физически просто херово. Мне начинало так, ну, как тошнота, такая слабость, головокружение. Просто. И вот тоже после пятерки вот эти вот моменты, они фактически меня отпустили. Практически полностью. И я даже, ну, я даже вот жил и даже не подозревал, что это вообще неправильно, да, что я с этими моментами всеми живу, что я как бы, что они меня крутятся в голове и заставляют меня страдать каждый раз. Ну, или я сам себя заставляю. И вот исчезновение вот этих двух моментов, они настолько качественно повлияли на мою жизнь, что просто появилась возможность вообще нормальным быть человеком. И как-то взаимодействовать с людьми, там, строить отношения. Вот это было очень такое качественное изменение. И после вот этого момента потихоньку начало приходить понимание, что я вот работаю по программе не только для того, чтобы как бы, ну, не просто я делаю то, что мне говорят, да, что на самом деле это работает, что вот оно, как бы, вот они изменения, вот они происходят прямо здесь и сейчас. Шестой, седьмой шаги как-то непонятно вообще, что это за шаги такие. Была у меня книжечка программная «Отпусти камень», я ее прочитал, все там было замечательно, мне очень понравилось, но что это за шаги, я так и не понял. Что с ними делать, я и на сегодняшний день особо не понимаю. Единственное, с чем я так действительно подразобрался, это вот с 11-м шагом. Особенно мне помогла книжка, вот эта зелененькая, «Спотыкаясь в правильном направлении». Вот ключевой момент там был про то, что это Дан Мейджор рассказывает о том, что ему не помогла молитва «Боже, избавь меня от страхов». Он говорит, я молился и молился, вот там или сколько. И она в моей жизни не работала, то есть страхи оставались, как бы, ну,
ничего я сделать не мог. Но в какой-то момент мне ему кто-то подсказал, и он стал молиться по-другому, просто чуть-чуть изменил слова молитвы. И начал молиться: «Боже, помоги мне действовать, несмотря на страх». И вот с этого момента молитва начала работать. Он там приводит пример об его адвокатской деятельности, что ему, короче, страшно было позвонить в это бюро, типа, и сказать: «Ребята, типа, я снова хочу быть юристом», у него же там лицензию отобрали, короче, ну, из-за всех наших вот этих алкоголических дел. И, собственно, он боялся. Когда вот он начал, изменил молитву, то оказалось, что ключевой момент – это действие, да, вообще вот вся идеология нашей программы крутится вокруг того, что надо делать действие, да. Если, ну, вот уже опять там историю приводит, я вот его же перескажу, что если тебе хочется кушать, то тебе надо пойти туда, где есть еда. Потому что если ты закроешься в подвале, то еда не просочится к тебе магическим образом через замочную скважину. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Бог тебе помог, надо в первую очередь начать делать действие. И вот, вот это действие в отношении его лицензии было в том, чтобы позвонить. Именно, то есть, когда он совершил это действие, уже вот он позвонил, вот тогда страх исчез, вот в этот момент, когда он совершил действие. Ну и, собственно говоря, вот у меня то же самое. И с молитвами я начал совсем по-другому работать, после того, как я вот это вот прочитал, да, то есть я вот молился о том, чтобы Бог дал мне денег, да, но именно деньги почему-то не появлялись. Это странная штука. Я молился, ну, полгода точно, может, даже больше. И меня еще бесило так, что, ну, а какого хрена, где мои деньги? Типа, я вот все делаю по программе, я вот все делаю, я уже там девятки начал делать, где деньги, деньги, где? И меня прям бесило, и каждый разговор со спонсором: «Алло, привет, Артур, привет, что там, как дела, нормально?» «Да, все хорошо, только денег нет». Да, но, соответственно, оказалось, что надо молиться не о том, чтобы Бог мне что-нибудь дал, а о том, чтобы Он мне помог, например, быть полезным людям, да? Чтобы Он помог мне найти каких-то людей, которым я смогу быть полезен, им еще и деньги могут заплатить за это. И вот с этого момента, как бы, дела пошли в гору, так скажем. Потом был моментик про то, что меня бесят люди вообще вокруг. И конкретно, причем, вот до прихода в программу, как вообще происходили эти все моменты. Какой-то человек, да, меня выбешивал, и я срывался. Это могло быть там разное, я мог там просто послать его нахуй, или просто уйти, или там подраться. Вот. Но ключевой момент, что после всех вот этих действий, когда я вышел из себя, этот человек застревал у меня в голове на очень-очень долгое время. И он просто, ну, первое время даже невозможно было вообще ничего делать, ни работать, ни есть. Ну, я не мог просто сосредоточиться, потому что я все время думал о том, как я там бью ему лицо, как я там его там, ну, что-нибудь вообще. Вот просто я какие-то сценарии в голове у себя вот так вот прокручивал. Настолько много на этой энергии уходило, что я к вечеру просто чувствовал себя истощенным. Утром я просыпался, там туда-сюда почистил зубы, и все начиналось опять. И опять этот человек у меня в голове. Это могло длиться неделями и месяцами просто. И оказалось, значит, что если молиться о том, чтобы Боженька помог мне, чтобы люди меня не бесили, я на людей не злился, не раздражался, не обижался, да, то он может помочь. И вот эта его помощь заключается в том, что вот первый раз такое произошло, я не знаю, я уже, наверное, год с лишним был трезвый, но произошло то, что вот повторилась ситуация, человек меня выбесил, как бы, я его послал нахуй, и вот эта история у меня в голове повторилась. И оказалось, что можно просто пойти перед этим человеком извиниться, да, как бы сказать, что чувак, я был неправ, как бы, прости меня, пожалуйста. Вот. Ну, я там еще добавил, типа, ненужную на самом деле информацию, что, чувак, если ты будешь, типа, так поступать, короче, то мы с тобой, ну, как бы, не сможем нормально общаться. Хотя, ну, короче, чисто практический, да, момент. Ну, потом позвонил программному алкашу, рассказал, как бы, об этом всем. Ну, и, собственно говоря, удивительная вещь произошла. Этот человек не остался у меня в голове больше ни на минуту. Я смог спокойно себе продолжить дальше работать. Плюс он сказал, типа, да, чувак, все нормально, типа, ты меня тоже прости, там, я, ну, неправильно себя повел.
Вот. Собственно говоря, я вот за всю свою жизнь вот в подобных ситуациях потратил, я не знаю, сотни или тысячи часов просто на то, чтобы крутить себе в голове какую-то фигню. И ну, испортил там кучу отношений с людьми, там обижался, короче, злился. Это все, ну, а это все можно было решить за 2 минуты. Ну, даже если бы человек бы сказал бы, типа, чувак, да ты просто чмошник, иди, типа, нахер отсюда. Даже в этом случае, как бы, я свою сторону улицы подмел. Типа, я сделал все, что от меня зависело, да, в этой ситуации. И самый ключевой момент, что этот чувак не сидит у меня в голове. Я больше не трачу на него время, энергию, как бы. Ну, человек говно, что я могу с ним сделать? Пусть все живет дальше. Вот эти молитвы, кстати, четверочные, да, про... про то, что он нажелает там человеку, про то, что он тоже, покажи мне, Боже, что он духовно болен, покажи мне, ну, помоги не забывать, да, что я тоже духовно болен. Вот эти все моменты не очень сильно работают. Вот подойти, как бы, поговорить, вот это действительно в моей жизни работает. Другой момент тоже, я всю жизнь врал столько, что просто невозможно было уже дальше жить, уже был такой огромный ком, что, ну, я врал просто всем по поводу и без, как бы, и при этом считался я очень честным человеком. Я, если бы меня кто-то спросил, я бы искренне сказал, что да не, я вообще стараюсь не врать, только вот в каких-то экстренных случаях. Ну, а после четверки я понял, что я напиздел вообще всем. И вот после прохождения программы пришел тот момент, когда... Если я кому-то соврал, мало того, что я начал, короче, эти моменты все отстреливать, отсекать и даже предотвращать, то есть только я хочу соврать, все, я останавливаюсь, как бы, и не делаю это. И другой момент, с чего это все началось, что я чуваку соврал, я понял, что, типа, ну, а зачем я это сделал? Почему я соврал? Вообще, ну, по какой-то хуйне, там, блядь, за винрейд в доте, там, или еще там что-то. Я к нему подошел, говорю, Витя, ты прости, что я, ну... Так получилось, типа, я тебе соврал, типа, вот, на самом деле, вот так вот дела обстоят. Ну, такой, понятно. И все, как бы, ничего не просто, зачем было всю эту ложь, короче, с собой тащить всю жизнь, я вообще не понимаю. Никто за всю жизнь, вот я там кому-то соврал, какой я крутой там где-нибудь, какие у меня там замечательные достижения есть. Да ни один человек благодаря этому не стал меня там считать, что я лучше. Я все равно продолжал это делать. Это ж просто, ну, трэш. Да. Девятки. Девятки, значит, это интересный момент. Особенно финансовые. Ну, изначально я сделал те девятки, которые, ну, по сути, самые простые, наверное, сделал родителям. Ну, я помню, что родители, в принципе, обрадовались, но они такие, да, сынок, ты, типа, все нормально, ты что, гонишь? Мне повезло, у меня хорошие отношения с родителями были, как-то даже все то, что я натворил, почему-то их не испортило, что меня очень удивило. И когда я сделал девятки, я помню, что... Отношения с родителями немного поменялись, да, если раньше я все время был эгоистичным, да, вот этот весь момент до девяток, я с родителями практически не виделся, да, потому что они в другом городе, ну, там и созванивались редко. После того, как я сделал родителям девятки, мы созваниваемся практически, ну, по, не знаю, по несколько раз в неделю. И оказалось, что у нас там с батей, например, куча интересных тем есть для обсуждения. Хотя для бати, по сути, единственная интересная тема рыбалка, да, все остальные так... На все остальное 10% приходится. Вот. Но оказалось, типа, что у нас есть о чем поговорить постоянно, что я могу у него спросить какого-то совета. И, ну, и вообще это очень круто, в общем, что есть такой человек, которому можно всегда позвонить, короче, с ним и обсудить моменты какие-то сложные и помощь какую-то получить квалифицированную. Ну, именно там, я не знаю, по домашним каким-то, типа, моментам, розетку там починить или что-нибудь сделать. Своими руками. А что там еще были за девятки? Ну, пару людей я ударил там по лицу, как бы надо было им тоже сделать девятки. Тоже все прошло вообще, ну, как бы на изи. Я приехал, Юра, прости, что я тебя ударил, я был неправ, там, туда-сюда.
Все, Юра, вообще, братан, отошел, и все нормально. Хотя ему тогда вдвойне не повезло, что его выселили, короче, из-за меня, из-за этой хуйни. Ну, с другой стороны, он бухой был, что тут поделаешь. Одного чувака я не нашел, и еще предстоит, либо, я даже не знаю, письмо написать, или как мне с ним связаться, непонятно. Еще, ну, он иностранец, и, в общем, проблематично. А финансовые девятки, финансовые... Ну, во-первых, изначально не было денег, да, как я уже говорил, очень долго, тем более на девятке вообще. Что с ними было делать, было непонятно. То есть я там себе выписал, да, список я написал, девяток. В первую очередь я раздал деньги людям, вот кому я был должен, сейчас я, например, людям вообще не должен, остался должен только каким-то финансовым учреждениям. Ну, или даже только банкам вообще вот так. Но как отдавать банка было так сложно, и самое сложное перестать идти по вот этому старому пути. Когда я все время занимаю новые долги, типа я отдал, занял, и все, никакого движения нет. То есть вот у меня стало больше денег, там даже, ну я не знаю, там в 3 раза больше я стал зарабатывать с тех пор, как вот, пришел в ВА, но ну, научился там... Например, собирать деньги, чтобы не просто вот откладывать. Вот только недавно, ну буквально, я не знаю, ну меньше года назад. Но типа, короче, у меня с финансами такие проблемы. Я бы с радостью с вами поделился опытом, но у меня вот столечко. Поэтому я бы не... Моим рекомендациям, наверное, не стоило бы следовать. Вот. Ну, с девятками, короче, такая тема, вот я собираю, в общем, деньги на то, чтобы закрыть кредитки, и в последнее время есть большие успехи в этом плане, но вот этот момент, чтобы не идти по тому же пути, по которому я ходил раньше, очень сложно, вот именно что-то с финансами просто нереально. Во многих, если не во всех других сферах, я научился поступать не так, как раньше, практически всегда, но с финансами... Это оказалось намного сложнее, чем я думал. И даже на сегодняшний день я повторяю те же самые ошибки, то же самое, в принципе. Ну, как бы вот чуть-чуть лучше стало. Так что вот. У меня еще... У меня получается домашняя группа Сапфир, она немногочисленная, и, наверное, там с 3 или с полугода примерно я начал нести служение на группе, и этот момент довольно-таки весомую часть вложил в мое выздоровление. Это всегда было интересно для меня, как-то прикольно, короче, было, когда вот я... Ну, изначально вот это было чувство такое, что вот я ведущий группы, ебать, колотить. Я такой важный. И мне вот казалось, что вот это мое служение, оно дает мне какое-то преимущество. Ну, со временем, как бы, я понял, что это, в принципе, не преимущество, да, что это ответственность. И вот этот навык тоже нести, брать на себя ответственность и, ну, там вот, были какие-то моменты, когда мне сложно было прийти на группу, да, или впадло просто было идти на группу. И то, что я, что у меня есть ответственность перед другими людьми, она просто помогала мне дойти до группы. Причем много-много раз. И иногда я буквально стоял перед выбором, типа пойти вот, короче, бухать или пойти на группу и провести ее. Ну и приходилось идти проводить, потому что некому было больше проводить. С заменами у нас было всегда тяжеловато. Но все равно это был такой прикольный опыт. И, в принципе, я и до сих пор, короче, веду группу, я не знаю, уже 1.5 года минимум, наверное. И я понимаю, что вот эта ответственность перед другими людьми и умение вот эти решать какие-то конфликтные ситуации, там, договариваться там, с арендодателем, там, еще там, с кем-то. Ну, короче, это довольно-таки прикольный опыт. И он мне даже на работе пригодился, у меня как раз в этот же примерно период там. И на работе тоже приходилось и брать ответственность, там, и договариваться с какими-то людьми, короче, ну, то есть, такие вот управленческие, как бы, вопросы решать. И оно, как бы, ну, чем больше опыта, тем лучше, на самом деле, просто. И там немножко, и тут как бы и прикольно, короче, было. Ну и вообще участвую в жизни группы, тоже интересно. Как бы люди приходят, и хотя бы можешь им объяснить вообще, что тут происходит, кто такой чайханчик и вообще. Как бы, и что такое, что будет на рабочем собрании группы. Единственное, что меня бесило, писать протокол. Вот это, конечно, трэш был. Причем, я даже заметил, лучше вообще без секретаря, лучше самому, короче, этот протокол написать, а потом его перенести там на Google диск. Потому что бывает, если секретарь врач, на бумаге его написал, там, короче, такой эльфийский, что просто непонятно. Кто там зашел, кто проголосовал, кто вообще присутствовал. Да и вообще, короче, такое бесячее занятие писать протоколы, вот это самое ненавистное, что у меня было. Вот это единственное, чего я хотел избавиться все время. Ну, это быть ведущим там или главой группы, вот это нормальная тема. Вот. Что еще вам рассказать? Я бы с радостью поделился с вами еще каким-то опытом, что вот было раньше, что было сейчас, но, ей-богу, в голове больше ничего нет. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу, не может наводящий.
Добрый, спасибо, поблагодарим Артура за спикер. Перед тем, как Артур ответит на наши вопросы, хотела бы напомнить о седьмой традиции. Згідно якої кожної групи слід повністю спиратися на власні сили, відхиляючи внески зовні. Відповідно до якої ми саме себе утримуємо на наші анонімні добровільні внески. Усі звіти про надходження та витрати за цю традицію можна отримати у казначея або на робочому зібранні групи. Дякую.
Yeah.
Так, да, будь ласка.
Зараз розкажу свій вопрос. От на своєму личному опыті, виходить, у мене як? У мене, коли було десь года 2 трезвості, от як у тебе, да? Ну, не бывает такого выздоровления, что вот все идет по накатанной, ровненько, стабильненько, то есть стабильно книжечку читаю, там стабильно там группы, там служение. Оно в любом случае у меня происходит волна. И вот на 2 года у меня было какое, что когда случается какая-то вот что-то такое совсем плохое, у меня эмоциональное нестабильное состояние, да, то я быстренько-быстренько начинаю что-то бежать, делать, там, служить и все остальное. Вот сейчас у меня вот другое. Я вот прямо чувствую, что вот у меня какой-то застой, допустим, в программе. Ага, надо что-то почитать, не ждать, пока вот на голову это свалится. То есть вот я на протяжении, там, скажем, вот этих 4 лет, да, я уже вижу какую-то вот эту кривую, что я потихоньку поднимаюсь. Вот как у тебя происходит, как ты видишь свой духовный рост? Потому что нам в любом случае нужно идти и расти, даже при условии, что мы, ну, то есть это как эскалатор. То есть нам нужно идти и духовно расти, хотя бы чтобы оставаться на месте. Вот видишь ли ты, как у тебя происходит вот эти эмоциональные всплески, и когда ты хватаешься за программу? Спасибо.
Ну да, у меня, в принципе, такая же тема. Я изначально как было? Я что-то поделал по программе, мне нормально, я перестаю делать. Подзабил на книжечку, подзабил на 11 шаг, подзабил на все. Потом мне супер херово, я сразу же начинаю хвататься за все подряд. И приходит какой-то новый инструмент или какая-то новая фишка, какие-то новые знания, да, и я начинаю их использовать и стабилизирую эмоциональное состояние. Ну, если честно, таких, вот поначалу их было прям совсем много, скажем так, вот эта амплитуда, она сначала была очень высокая, со временем становилась все ниже, 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 и я сейчас не могу даже вспомнить, когда был последний раз, когда мне было прям супер херово. В последнее время вообще происходит так, что если я вспоминаю, точнее, если я вижу, что меня начинает что-то выводить из себя, я тут же вспоминаю про программу, прямо вот в этот момент. Я остановился так, какого хера этот чувак меня бесит, блядь, что вообще происходит? Ага, я, наверное, просто, может, я кому-то напиздел, может, я где-то был супер злой, может, я что-то еще. То есть я сразу же начинаю искать этот момент, ага, нахожу его, херак, позвонил кому-то, проговорил, обсудил, что-то изменил. Если я кому-то соврал, пошел, рассказал тому человеку, что я ему соврал. Если я кому-то сделал херово, да, просто как-то Бывает, вот в последнее время я частенько заметил, что я, короче, как-то, ну, эхаристично вот себя повел по отношению к кому-то, да. То есть я вижу, что вот у меня есть определенные отношения, да, с этим человеком, там, дружеские или, там, мы коллеги. И я его, как бы, ну, я его нахуй не посылал, но в то же время, как бы, я очень дерьмово, на самом деле, к нему, по отношению к нему поступил. Я иду, просто, там, купил что-то, там, где-то что-то сделал. Вот. И как-то так вот получается, что в последнее время, ну, прям очень херово мне вообще никогда не бывает. И пришлось вот этот момент, о котором Егор спрашивает, да, его где-то искать еще, вот этот духовный рост, да. Ну, я его нашел в книгах и в спикерских, просто там. Спикер что-то рассказывает, интересно, ага, блин, прикольная тема, надо погуглить. Вот я даже, это даже не спикерская, а вот просто видос на ютубе, это просто последнее, что я смотрел. Там этот Паша Техник, блядь, выздоровел. Я охренел, если честно. Я просто смотрю видос, и я понимаю, что человек, ну, это животное, как бы, которое всю жизнь я его знал, да, оно сидит, вот, оно и человек, хотя вид тот же самый. И он там, короче, рассказал, что там есть, оказывается, дерево дефектов характера. Потому что, когда я писал четверку, я даже гуглил вообще, что такое дефекты характера, какие они бывают, и как их там, ну... Там же просто, вот, просто эгоизм, это ж не катит, да, там есть какие-то поддефектики, да, которые конкретные. Вот. Эгоизм такая общая штука. Вот, оказалось, что есть это дерево дефекта характера, там все вообще на картиночке нарисовано, что от чего там, что оказалось, что ствол вот этого дерева дефекта характера это страх, и по сути все вот идет из страха. И там и корни этого дерева, я сейчас не помню, что там понаписано. Вот, да, ты перфекционист, это вообще. Вот насколько я вообще больной человек, что я пытаюсь все сделать идеально, хотя, ну, у меня никогда особо не получалось сделать идеально. Из-за этого, я не знаю, этот дефект вообще, мне кажется, возник из папайки на спидах, потому что ты все время пытаешься что-то сделать, короче, это неостановимый процесс, пытаешься поубирать в квартире, типа, вот пока тебя плет, ты будешь убирать, и неважно, типа, вот насколько ты чисто сделал. И вот этот дефект характера, вот он у меня закоренился и остался со мной. И на сегодняшний день я пытаюсь его контролировать и определять вот эту черту четко, где достаточно хорошо, чтобы остановиться здесь. И вот эта именно способность остановиться, она как суперспособность сейчас выглядит. Вот. Ну и в общем, да, черпаю, короче, для духовного роста просто инфу из книг и спикерских. Просто пытаюсь делать то, что вот мне понравилось в спикерских. Какой-то, как-то работать с этими моментами. Вот, спасибо. При этом...
Тут спасибо за спикерство. Мы вот зараз часто останній 7 місяць, так, кажу, на духу говорим питання смирення. Мені цікаво було це питання. Поділись своїм досвідом, твоєму розуміння, тобто, як ти розумієш смирення, як воно в тебе працює. І основне, чи були в тебе в твоєму досвіді ситуації, коли от логічно, візуально здається, що повна лажа, якби, але ти смиряєшся з тим, з тою ситуацією, не пробуєш розрулювати, контролювати. І по істеченні там певного періоду часу ти бачиш, получаєш такий виклик, що блін, що ти розумієш, що дійсно так треба було.
Спасибо. Ну, смирення взагалі складна тема. Я боюсь, що боюсь. Наговорить чего-то лишнего, а потом какие-то неправильные выводы сделать. Я вот, как я понимаю, допустим, смирение на своем примере. Вот эта тема с деньгами, допустим, долго я не мог смириться с тем, что Бог не дает мне денег. Вот что у меня их нету, что мне кажется, что их все время не хватает. И вот пока я не обрел смирение, денег не прибавлялось ни на каплю вообще, ни на грамм. Как только я его приобрел, начала находиться работа. Причем не просто работа, да, а именно находится проект, который, ну, как ты говоришь, что вот выхлопа, короче, нереально. Находится проект, который максимально сложный по... Вот у меня есть какой-то профессиональный уровень, да, если проект хоть чуть-чуть выше него, то я уже не могу его выполнить. И он находится прямо вот на моем уровне. То есть мне его выполнить очень сложно, но при этом я, ну, сильно развиваюсь, короче, в процессе выполнения. Начали сами собой находиться вот эти темы. Но, вот я сейчас пытаюсь понять, а как я получил это смирение, вот как оно пришло. И мне, допустим, непонятно, то есть, судя по всему, вот именно в конкретном данном случае, по поводу денег, там какой-то комплекс факторов сложился, да? И 11-й шах стал там сильнее. И я перестал там просить эти деньги. Я начал просить... Вот после того, как я перестал просить деньги, я начал просить, чтобы Бог избавил меня от мыслей, что у меня не хватает денег. Вот это вот, то, что вообще было ключевым моментом. И вот с этой молитвой и с какими-то действиями пришло осознание, что ну, да не нужны мне деньги вообще, вот не нужны. Если бы я вообще хотел денег, да я шел бы их зарабатывал, а я, блядь, сижу на работе 80% времени играю. Ну какие нахуя мне деньги вообще? Мне вот надо, чтобы мне играть можно было нормально, как бы, чтобы меня никто не трогал. Вот это да. Если бы мне еще платили за это деньги, было бы вообще замечательно. Ну, это такой вот пример про смирение, да. Ну, сложно еще... Вообще, про смирение сложно говорить. У нас тоже вчера было размышление про смирение. Я...
Не могу ничего отдельно сказать. Там была еще какая-то вторая часть твоего вопроса. Про... Напомнишь?
Ну, ты відбою якраз на другу частину питання. Тобто, коли змирився з тим, що грошей немає, вони почали приходити.
Ну, так. Да.
Спасибо.
Спасибо, Вова, алкоголик.
Привет, Вова.
Подруги тебе новички, есть ли желание вести и 12-й шаг, вот как ты видишь дальше там. В этом плане спасибо.
Спасибо.
Так, по поводу новичков, значит. Все люди, которые просили меня провести их по программе, так или иначе являлись либо моими друзьями, либо просто достаточно близкими людьми, чтобы им отказать именно на этой почве. Прям из левых новичков ко мне никто не подходил. Есть ли у меня желание, то конечно есть, но я прям не рвусь. Собственно говоря, мне в какой-то момент спонсор сказал, типа, ищи себе новичка, ты должен поднимать руку на каждом собрании, должен... поговорить с новичками, да, ну какие-то, то есть делать действия в направлении вот этого момента. Ну, собственно, я их делаю. Я с новичками постоянно разговариваю и руку поднимаю. Ну, такая тема. По 12-му шагу тоже ездим на ребухи, на разные, не слишком часто. До войны ездили в сторону Проворов, я уже забыл, как называется, репцентр.
Исток.
Ну да, Исток. Вот. Много раз туда ездили. Там по шагам там рассказывали просто свои истории. Ну, так каждые две недели ездили, там уже что-то мутили. Такое шаговое. Ну, по другим ребухам тоже ездил, по Киеву там несколько штук. Прикольная тема, всегда нравится, всегда прикольно, короче, рассказать свою историю людям, которые тебя понимают, которые там и над какими-то ситуациями посмеются, и в то же время вот этот опыт, да, который... кажется, должен бы быть болезненным, да, все вот эти косяки, употребление, воровство, там, ложь. Есть способ превратить эту штуку в какую-то пользу для людей, и это тоже такое дает, ну, не то, что кайф даже, но чувствуешь себя полезным, вот, да.
Спасибо.
Спасибо.
Артур, спасибо за спикерство, у меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, вот за вот эти вот два года, да, было ли у тебя, ну, вот желание сорваться, да? И если да, то как ты, что ты делал в такие моменты?
Спасибо. Было ли у меня желание сорваться? Ну, вообще, наверное, было, но если честно, это было так давно, что я вот подзабыл. Я помню, что меня штормила тяга нормально до 5-го шага ровно. Вот ровно до этого дня. Причем... Ну, я всегда решал вопрос тяги двумя способами. Звонок спонсору или звонок кому-то просто анонимному. Либо поклейка объявлений. Но 89% случаев это звонок кому-то. Как бы, ну, мне всегда помогало. Даже особенно, короче, помогало даже не звонок спонсору, хотя звонил я почти всегда ему. Но вот хорошо помогало, когда звонишь кому-то анонимному, либо просто какому-то алкашу, ну, допустим, близкому другу, который, короче, все еще употребляет, и ты ему звонишь, и он тебе начинает там наваливать, как он, короче, блядь, не нашел, как у него там, короче, какие-то траблы там семейные, и ты такой, о, так у меня все вообще заебись. Вот это я сейчас употреблю, и, блядь, через 2 месяца я буду там вместе с ним, блядь, соль искать, еще какой-то хуйней заниматься. И сразу так, ну, легчает конкретно. С другой же стороны, со спонсором тоже поговорил. А что, ты 11 шаг делал? Да нет, не делал. Книгу почитал? Нет, не почитал. Ебать, откуда же у тебя тяга, интересно? Непонятно. Ну, вот такая тема. Есть еще такой моментик, тоже расскажу, что вот изначально было очень-очень много каких-то штук, да, которые, ну, вызывали воспоминания или просто, ну, места, вот, по сути, вот эти поздняки, да, вот я живу на поздняках, все там вот в радиусе вот 10 километров вокруг поздняков, вот я там везде искал закладки, вот я в любой двор захожу, и вот так могу, вот так вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и типа вот все вокруг напоминало мне о каких-то вот этих вот историях. И, не дай бог там с другом старым встретиться, там или еще что-нибудь. И все так, блин, сейчас будет, вот, вот как было классно раньше, вот сейчас бы бахнуть что-нибудь, и будет вообще замечательно. Ну, как-то вот эти вот истории, они лично меня, вот, ну, не сильно, то есть, шатало, да, вот если сильно, то я там звоню кому-то, и меня там почти всегда попускают. Если не попускают, то я все равно, ну, все, я же уже принял сегодня решение, сегодня остаться трезвым. Вот завтра, значит, пойду бухать, завтра пойду употреблять. Все, проснулся, ну, а смысл, бля, уже, ну, как бы, а уже, ну, либо триггера нету, либо, ну, понимаешь, просто, ну, нет смысла идти что-то употреблять. И единственное, что у меня осталось, вот на сегодняшний день все эти истории, они практически прошли. То есть, даже когда я вижу какие-то там, ну, казалось бы, триггерные места, я уже даже либо вообще не вспоминаю, либо я об этом думаю с такой, ну, с отстраненностью. Меня как бы вообще не волнует, что даже если кто-то передо мной там что-то употребляет, там у меня сосед там курит шмаль дома, типа, ну, ничего, нормально, я сижу, смотрю, как он курит, как бы. Вообще никакого желания употребить у меня нет. Другое дело, что есть, короче, мысль, она вот живет в моей голове, и я не могу ее никак от нее избавиться. Она мне говорит о том, что если вот у тебя когда-нибудь будет денег на кокаин в промышленных масштабах, то, в принципе, ну зачем тебе продать уже быть? Но я понимаю, что вот это вот, ну, оно настолько далеко, да, что это будет лет через 10. Ну, ты, соответственно, вот потом я об этом и подумаю. И когда подобные мысли возникают, я такой, ну все, через 10 лет, давай. Через 10 лет еще раз поговорим. Ну и все.
Спасибо.
Олег, ты попередній відповіді навів мене на питання, мені згадався мій досвід. От ти розказуєш, що прикольно поділитися своєю історією з людьми, які розуміють, та репцентри, там, несення вісті. А як на рахунок людей, які не розуміють? От уточню питання. У мене один з перших моїх разів, коли я їхав з донесенням звістки, я поїхав на екологію, і я розказую, сидить, ну, потенційний пияк. І починає розказувати мені про те, що ми секта, що ми ходимо сюди за гроші, що тут, коротше, все чухня. І в певний момент я починаю відчувати, що я хочу його бити. І виходжу з території з відчуттям того, що я, сука, відпросився з роботи, потратив свій час, приїхав, а він, блядь, то взяв і обезцінив. Мені тоді допомогло те, що я був не сам. Я був з братом, і мене фактично витягнули. В тебе були подібні ситуації, як, ну, що тобі допомагало в таких випадках?
Да. Да, спасибо за вопрос. Да, были такие ситуации. Ну, это даже не всегда, не обязательно, да, связано с каким-то донесением вести там, или еще что-нибудь. Но ты типа пытаешься человеку помочь, а он, скотина такая, значит, неблагодарная, не хочет даже еще и принимать твою помощь. Вот. Тут есть несколько моментов. То вот эти моменты, когда возникала у меня эта штука, я вот замечал, что я, например, не делал 11 шаг с утра. А именно с утра я перепоручаю результат вообще всех. Все, что будет происходить, я перепоручаю Богу. Что вот получится у меня что-то на работе или не получится, это не от меня зависит. Помогу я кому-то или не помогу, это не от меня зависит. Моя задача просто сделать, как бы, и все. И тоже перед самой спикерской, да, или перед тем, как кому-нибудь помочь, очень важно вот это перепоручить. И в моей жизни, вот пока я не научился перепоручать, вот такое постоянно происходило. А позже, ну, мне вообще все равно, вот вообще, даже вот и в момент, когда я рассказываю. В момент, когда человек реакцию какую-то проявляет, мне вообще все равно, как бы, ну, если вот у меня не получилось, меня вообще это не парит. И, а научился я, опять же, этому через профессиональную сферу. Потому что, когда я ехал на первые вот эти свои заказы, какие-то клиентам, я помню, что я просто в метро еду, я такой, иду в метро, боже, хоть бы у меня все получилось. Я сажусь на сидушку, я даже музыку не слушаю, я просто сижу, блядь, хоть бы получилось, хоть бы получилось, хоть бы не обосраться, потому что, ну, приеду, обосрусь, типа, будет неприятно. И у меня вот первая даже задача была, у меня даже не было цели заработать денег. Вот я ехал, блядь, на Нивке куда-то там, в такие ебеня, простите за выражение, что это просто жесть. А в итоге там за 200 гривен, короче, работал, типа, ну, 4 часа на дорогу потратил, что гоните. И вот этот момент, что я вот перепоручал, вот оно всегда срабатывало так, что типа я был благодарен даже за эти 200 гривен. Я был благодарен, даже если, короче, я приехал, там, ну, не получилось ни хера сделать. Я помню, я приехал к ребятам, короче, там что-то надо было жесткий диск настроить. И там надо было порты прокинуть, а я, короче, не смог их прокинуть. Ну, там что-то у меня не получилось. Я говорю, ну, ребят, ну, я не могу, короче. И все, ну, мне заплатили деньги, типа, и меня вот... Ну, по сути, я обосрался всего, потому что я такой великий специалист, и меня вообще все мечтают, что я к ним пришел работать, где мои $1000. Ну, а по факту, типа, вот, элементарно какую-то вещь не смог сделать. Но, тем не менее, меня, ну, чисто за то, что я перепоручил, меня вообще не парит, как бы, то, что я, ну, да, я не справился. Ну, ничего страшного, справлюсь в следующий раз. Ну, значит, надо подучить вот эту тему. В тот же момент, если я не перепоручилась, я забыл, блин, если я просрал... то меня, ну, может конкретно так начать шатать вот этот момент. Я в натуре захочу там этому чуваку там морду набить. Какой-то хер, он неблагодарен мне. Ну и, собственно говоря, для меня в этом оказался весь фокус. Вот если я не забыл перепоручить, то я знаю, что меня шатать не будет, что бы ни произошло. Девушка там мне откажет, на работе там что-то не получится, кто-то будет неблагодарным, да ну и срать их ты вообще. Мне нормально. Спасибо.
Спасибо. Ще раз подякуємо Артуру за цікаву співпрацю. Дякуємо тобі. І